Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Суд в Москве сегодня заочно приговорил бывшего совладельца компании «ЮКОС» Владимира Дубова к 8 годам заключения. В Удмуртии Завеловский районный суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному следственного изолятора в колонии номер 1, который признан виновным в избиении заключенного. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху считает, что заявление Соединенных Штатов о поддержке Израиля и готовности рассмотреть вопрос о военных ударах не помогают в оказании давления на Иран. В Хамовнический суд Москвы вновь вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия участниц панк-группы Pussy Riot. Ранее девушки по этой же причине просили суд перенести заседание, однако им было отказано. Еще перед началом сегодняшних слушаний помощь медиков понадобилась одной из обвиняемых Марии Алехиной, которой стало плохо. Врачи сделали ей укол глюкозы, после чего разрешили участвовать в процессе. Адвокаты подсудимых неоднократно заявляли, что участие их подзащитных в слушаниях дела больше похоже на пытку. Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич не дают ни есть, ни пить, ни спать. Судебные заседания проходят в душном помещении и длятся по 12 часов. При этом подсудимых поднимают в 5 часов утра, а обратно в СИЗО доставляют за полночь, сообщают правозащитники. Судья Марина Сырова в очередной раз отказалась взять самоотвод. На этот раз соответствующее ходатайство подал адвокат потерпевших, заявив, что судья покровительствует стороне защиты. Между тем, корреспонденты «Радио Свобода», в разные дни побывавшие на заседаниях, говорят об обратном. Участниц группы Pussy Riot обвиняют в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за участие в так называемом панк-молебне в Храме Христа Спасителя. Замоскворецкий суд Москвы сегодня заочно приговорил бывшего совладельца компании «ЮКОС» Владимира Дубова к 8 годам заключения. Именно такого наказания требовал прокурор. Дубов, объявленный Россией в международный розыск, признан виновным в мошенничестве и причинении имущественного вреда. По данным следствия, в 1997 году он нанес бюджету Волгоградской области ущерб на сумму 76 миллиардов рублей. Адвокаты бизнесмена намерены обжаловать приговор. Они заявляют о политической подоплеке дела, так как их подзащитный был приближенным еще одного бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского, который по двум уголовным делам совокупно осужден к 13 годам заключения. Сам Владимир Дубов проживает в Израиле. В Удмуртии Завеловский районный суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному следственного изолятора в колонии номер 1 Артему Завьялову, признанному виновным в избиении заключенного, который через несколько недель умер, не приходя в сознание. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Удмуртскую прокуратуру, 2 июня 2010 года Алексеев исполнял обязанности начальника колонии. Вместе с тремя сотрудниками Управления Федеральной службы исполнения наказаний он применил насилие и спецсредства в отношении инвалида второй группы. 26-летнему мужчине были нанесены множественные удары резиновыми палками и пластиковыми бутылками с водой. Через несколько недель находившийся без сознания заключенный умер. Алексеев признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Он также на 3 года лишен права занимать должности в системе правоохранительных органов. Прокуратура заявила, что приговор чрезмерно мягок и намерена его обжаловать. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов заявил в интервью нашей радиостанции, что не намерен платить многотысячный штраф за несанкционированную акцию «Стратегии 31». Он был задержан вместе с другими активистами накануне на Триумфальной площади в Москве во время неразрешенного митинга в защиту свободы собраний. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Традиционная акция в защиту 31 статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний, прошла впервые после принятия закона о митингах, ужесточившего наказание за нарушения на массовых акциях. Теперь задержанным грозят серьезные штрафы. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов обвиняется в организации несогласованного мероприятия. По новому закону за это правонарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Эдуард Лимонов заявил, что если суд назначит ему этот штраф, то платить его он не собирается.
Когда штрафы были до 2000 рублей, я их платил. А если будут штрафы больше, я не смогу платить. Я посмотрю с большим любопытством, что они будут делать со мной.
Судебное заседание по рассмотрению административного дела в отношении оппозиционера назначено на 9 августа. Штрафы за нарушение правил проведения публичного мероприятия грозят нескольким десяткам человек. По данным гражданских активистов, на Триумфальной площади 31 июля были задержаны 46 участников акции. Полиция сообщает о 25 задержанных. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху считает, что заявление Соединенных Штатов о поддержке Израиля и готовности рассмотреть вопрос о военных ударах не помогает в оказании давления на Иран. По словам Нетаньяху, Тегеран по-прежнему развивает ядерную программу в военных целях. Выступая в среду в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с министром обороны США Леоном Панеттой, израильский премьер не согласился с мнением главы Пентагона о необходимости предоставить дополнительное время для дипломатических усилий. Нетаньяху настаивает на необходимости предпринять решительные действия, и, по его мнению, сделать это надо без промедления. Министра обороны США принял президент Израиля Шимон Перес. Глава израильского государства, в частности, сказал:
«Без американского лидерства, без лидерства президента остановить угрозу не удастся. Речь не только о вмешательстве Ирана в дела народов Ближнего Востока, но и в опасности использования ядерной бомбы группой безответственных политиков. Дело не в Иране, а в группе людей, стоящих у власти».
Сказал президент Израиля в среду на встрече с шефом Пентагона. В Сирии минувшей ночью правительственные силы подвергли бомбардировке находящиеся под контролем повстанцев районы города Алеппо. По сведениям американского телеканала NBC, бойцы повстанческой сирийской свободной армии применяют против войск президента Башара Асада ракеты класса «Земля-воздух». Это был выпуск новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Решение председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева об отмене постановления судьи Воронова, отказавшегося в удовлетворении жалоб экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, создает почву для их возможного освобождения. Лебедев согласился с доводами адвокатов подсудимых по многим пунктам, а также не исключил, что бизнесмены могли быть дважды осуждены за одно и то же преступление. При этом он счел, что заслуживает внимания доводы защиты о неправильном применении материального закона. Отметим, что это постановление Лебедева 24 июля так и не опубликовано на официальном сайте Верховного суда. Однако пресс-центр Ходорковского оперативно выложил документ на своем портале. Тем временем Замоскворецкий суд Москвы в среду заочно приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова за хищение 76 миллиардов неденоминированных рублей из бюджета. Адвокаты Дубова считают уголовное дело политически мотивированным. О том, возможен ли пересмотр приговора по второму делу ЮКОСа, мы сегодня беседуем с адвокатом Вадимом Клюмгутом, Верой Челищевой, спецкором «Новой газеты», автором книги «Заключенный номер один», «Несломленный Ходорковский», и Алексеем Кандауровым, бывшим главой аналитического отдела компании ЮКОС, бывшим депутатом Государственной Думы, все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Вадиму Клюмгуту. Добрый вечер, Вадим Владимирович.
Добрый вечер.
Что означает вот это неправильное применение материального закона? Разъясните нашим радиослушателям.
Да, вы знаете, я, к сожалению, вот не могу совсем разделить вот те оптимистичные формулировки, которые гуляют по информационному пространству уже вторые сутки, которые вы привели в своем анонсе по поводу там создания почвы и согласия с многими доводами. На самом деле, если питаться не полетом фантазии, а фактами и стоять на почве двумя ногами, то ничего этого в постановлении председателя Верховного суда, к большому сожалению, нет. Вот. Там есть перечисление доводов защиты, не полное, но некоторые сущностные вещи там указаны правильно. Вот. Действительно, там есть, что он не исключает, что, возможно, имеется противоречие. Вот так там очень деликатно и осторожно сказано. имеется противоречие в приговорах Мещанского суда 2005 года и Хамовнического 2010, в той части, где там описываются одни и те же действия, одних и тех же лиц, одних и тех же компаний, и дается им разная юридическая оценка. И вот это самоочевидная вещь, о которой мы уже много лет твердим, и весь мир, кто следит за делом, что нельзя дважды за одно, а это очевидно имеет место, там в виде предположения, подлежащего проверке. Ну и еще одна самоочевидная вещь, что все доводы, приводимые защитой в жалобах, должны быть оценены судом. Знаете, такое вот открытие сделал председатель Верховного суда, вынужден был сделать, понимая в силу того масштаба беззакония и бессмысленности предыдущих всех судебных решений по этому делу. Но вот среди этих доводов, подлежащих проверке и оценке судами, упомянутый довод о неправильном применении материального закона, это означает не только недопустимость осуждения дважды за одно деяние, но и самое главное, что этот закон вообще не подлежал применению, я имею в виду уголовный закон об ответственности за хищение и утилизацию, вот, потому что отсутствует основание уголовной ответственности, отсутствуют все признаки преступления, хищения. Вот, это мы подробно все в жалобах обосновывали. Вот это вот все кроется за осторожными фразами, которые вы цитируете, о которых спрашиваете. Но хочу еще на одну вещь обратить внимание сразу с самого начала, чтобы все акценты расставить. Знаете, все говорят вот о том, что да, отменено постановление об отмене, об отказе в удовлетворении нашей жалобы, но почему-то никто не говорит о следующем шаге, который... В втором решении, которое принял тот же самый председатель Верховного суда в этом же своем постановлении, что он дальше-то сделал или предписал? Он ведь не предписал Верховному суду принять дело к своему производству, принять жалобы непосредственно к своему рассмотрению, как это требовал закон и требует, и очевидный здравый смысл. Он послал это все обратно в Мосгорсуд, в его президиум. При том, что... Мы специальный раздел своей жалобы посвятили обоснованию того, почему в данном случае это не только незаконно, но и бессмысленно, и даже вредно. И мы упомянули там о том, что Мосгорсуд по этому делу уже давно и прочно занял позицию бастиона такого неприступного беззакония и круговой поруки. А председатель Мосгорсуда, госпожа Егорова, тогда не стеснялась публично заявить, что для нее... Это дело закрыто, то есть настолько ей все ясно, что дело это для нее закрыто. И заявление это ей публичное было сделано тогда ровно, когда наша жалоба находилась на рассмотрении Верховного суда. Я полагаю, что вот такая робкая, деликатная попытка председателя Верховного суда напомнить о здравом смысле и законе, она, в общем, в значительной степени, если не полностью перечеркнута его вторым решением, о котором я только что сказал, все это весьма печально, и все это наводит на мысль о том, что, может быть, не так все замечательно и здорово, как поспешили сказать некоторые уважаемые журналисты. Вот. Во всяком случае, я лично не вижу повода никакого ни для особенной радости, ни для далеко идущих выводов, ни уж тем более для иллюзии о каком-то освобождении в какое-то ближайшее время. Посмотрим, что будет дальше. Очень буду рад ошибиться, но пока ничего другого сказать не могу.
Спасибо. Давайте дадим слово журналисту. Вопрос Вере Чилищеву, спецкора «Новой газеты». Добрый вечер, Вера.
Здравствуйте.
Вызывал ли у вас сомнения с самого начала приговор Хамовнического суда по второму делу ЮКОСа?
Ну, сам приговор, безусловно, потому что я все дни, что он читался, как и многие мои коллеги, находилась в зале, да, и мы... Некоторые из нас просто, извините, тупо сверяли там текст обвинительного заключения по второму делу, да, с тем, что читает прокурор Лахтин. То есть тут как бы без комментариев, да. Тут многие вещи, и как потом уже замечала защита осужденных, там, многочисленных жалоб в Мосгорсуд, просто многие вещи даже с ошибками повторялись, да, я уже не говорю о многом другом. Поэтому я лично для себя этот приговор называю как приговор за подпись. Данилкина, не приговор Данилкина, судьи Данилкина, а за подписью, потому что я уверена, что это не он писал этот приговор. Вот такое у меня отношение лично к этому приговору. А что касается вот постановления недавнего Вячеслава Лебедева, то у меня, собственно, тоже, как и у Вадима Клюганта, такие противоречивые к нему отношения, потому что с одной стороны, да, он очень мягко и аккуратно намекает, так скажем, Мосгорсуду на то, что, а вам не кажется, что вот первое дело противоречит второму, да, когда всему миру, нормальным людям уже давно понятно, что действительно противоречит. И, конечно, убило вот это его решение о передаче дела опять в Мосгорсуд. Но нам уже всем понятно, и в том числе, мне кажется, и Вячеславу Лебедеву, что Мосгорсуд как банил, так и будет банить все жалобы, связанные с Ходорковским и Лебедевым, вообще ЮКОС. Вот. Вот это непонятно, но меня как журналиста, наверное, не как юриста, а как журналиста, меня вообще-то поразило вот это постановление, то, как оно написано, я его перечитала несколько раз, потому что Лебедев, по сути, первый такое должностное высокопоставленное лицо, который не забалтывает тему, да, не забалтывает вот эти доводы защиты, а он их излагает. Это очень как бы необычно в сегодняшней ситуации, в сегодняшних реалиях. Он их не отрицает, он не интерпретирует по-своему там статьи, как это делают его нижестоящие коллеги, да, чтобы только отклонить. Нет, вот это вот в данном меня вот больше всего удивило и порадовало. Вот это единственное, пожалуй. А что будет, я не знаю. Но, может, Горшидеву ничего не будет. От этого ведомства ждать нечего. Вот, посмотрим, что будет дальше.
Спасибо. Вопрос Алексею Кандаурову. Добрый вечер, Алексей Петрович.
Добрый вечер.
Ощущался ли заказный характер приговора Хамовнического суда?
Ну, он не просто ощущался. Он и является заказным. Кто бы в этом сомневался, кроме господина Лебедева и кроме власти. Вот, конечно, так сказать, абсолютно заказной. Первый характер, первый приговор заказной характер носил. А второй уж и подавно. Что касается второго приговора, то оценки ему высказаны и профессиональным сообществом, я имею в виду доклад Совета по развитию гражданского общества, и журналистским сообществом, и оппозицией. Поэтому долго останавливаться на этом уже не имеет смысла, поскольку все это обсуждалось множество раз и в мельчайших подробностях, да и сам Лебедев, фактически вынося, возбуждая надзорное производство, он, конечно, так сказать, его позиции совершенно понятны, и он для меня абсолютно ясен как человек, как председатель Верховного суда, тем не менее, то, о чем сказала Вера Чилищева, он в этом постановлении достаточно четко изложена вся абсурдность второго приговора.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, возможен ли пересмотр приговора по второму делу ЮКОСа, мы сегодня беседуем с адвокатом Вадимом Клюгантом, спецкормного газеты Веры Чилищевой и бывшего главой аналитического отдела компании Алексеем Петровичем Кандауровым. Все трое у нас на прямой телефонной связи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, возможно ли пересмотр приговора по второму делу ЮКОСа, мы беседуем с адвокатом Вадимом Клюгантом, журналистом Верой Чилищевой и бывшим депутатом Госдумы Алексеем Кандауровым. Вопрос Вадиму Владимировичу Клюганту. Чем вы объясняете параллельное осуждение Владимира Дубова, бывшего совладельца ЮКОСа, то, что адвокаты сочли также политически мотивированным?
Да я это очень простой и столь же печальной вещью объясняю, что стране не работает закон, законность и отсутствует справедливый суд, зато продолжаются и ширятся избирательные репрессии по политическим, коррупционным и прочим недостойным мотивам. Первые и самые, так сказать, знаменитые жертвы этих избирательных репрессий — как раз люди, о которых мы говорим, Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, дальше другие юкосовцы. Теперь пошла целая серия заочных процессов в отношении юкосовских менеджеров и акционеров. Вот один из них сегодня завершился, вы упомянули, 8 лет. Он далеко не единственный. Вот. Далее, если мы оглянемся вокруг себя, то мы увидим, что и по другим направлениям количество потенциальных жертв таких избирательных репрессий все более и более ширится и растет. Вот. И это еще одно очень важное обстоятельство, которое совсем не способствует оптимистичной оценке постановления председателя Верховного суда. Вот так я смотрю. И надо все это в совокупности рассматривать и анализировать, потому что когда мы делаем это в отрыве от общего контекста, от общей ситуации, мы просто сами себя пытаемся в какие-то иллюзии загнать. А это очень опасно и потом может быть очень больно.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа. У меня вопрос по поводу господина Дубова. Я понимаю, что есть два Дубова, один в Лондоне, другой в Израиле. И вот, видимо, израильскому Дубову заочно 8 лет. Но дело в том, что хотя бы знают те люди, которые выносят эти приговоры, что Израиль не выдает своих граждан, а господин Дубов, так же как господин Невзлин, являются гражданами Израиля, большую благотворительную работу ведут. И этот приговор, он просто бессмысленно, на мой взгляд, российское правосудие он просто поручит. Те люди, которые принимают такие решения, они хотя бы знают эти элементарные вещи, на ваш взгляд? Спасибо.
Слово Алексею Петровичу Кандаурову.
Ну, конечно, знают, но их мало заботит репутация российского правосудия. У российского правосудия уже нет никакой репутации. Не только в мире, но и уже не только в стране, но и в мире. Поэтому, безусловно, они понимают, что такого рода решения противозаконные, как правильно Вадим Владимирович сказал, и несправедливые, по сути, противозаконные, они, конечно, порочат систему. Но им-то наплевать на это, на самом деле. Им нужно подвести черту под теми уголовными делами, которые в отношении менеджеров ЮКОСа были возбуждены, с ними что-то надо делать, не сдавать же их в архив. Вот. Сдать в архив – это значит признать несостоятельность этих дел. Нужно подвести судебную черту. Вот и проводят заочные процессы и выносят различные сроки. Но Дубов уже по этому поводу высказался об абсурдности этого приговора. И приговор выносится по преступлению, событие которого не было. Не было там событий преступления. Там не только нет состава преступления, там событий преступления нет. Поэтому, конечно, так сказать, все это абсурд, и, конечно, никто никого не выдаст. Как не выдали Невзлина, как не выдадут Дубова, и как не выдали на растерзание инквизиции многих других людей, которые сегодня живут, вынуждены жить, не живут, а вынуждены жить за границей, и радости это вынужденное пребывание за границей им не приносит, естественно. Вот.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир. У меня не вопрос, а у меня реплика по выступлениям, и хочу обратить на это внимание присутствующих юристов. Вот передо мной лежит книга «Европейский суд по правам человека», автор Туманов. Он бывший председатель Конституционного суда в 1995-1997. Он первый судьи от России в Европейском. Вот что он пишет о надзорной инстанции. Можно зачитать?
Давайте.
Суд констатировал, это европейские, вышеупомянутые надзорные жалобы представляют собой чрезвычайные средства судебной защиты, использование которых зависит от дискреционных полномочий председателя Верховного суда и заместителя генерального которого, которые, следовательно, не являются действенными средствами судебной защиты по смыслу статьи 35 пункт 1 Европейской конвенции. Чего к нему ходить? Он под дудку Путина пляшет. Спасибо вам. До свидания.
Вопрос Веры Чилищевой. Как, по-вашему, перечеркивают ли надежды единомышленников Михаила Ходорковского и Платона Лебедева то, что председатель Верховного суда передает это дело назад в Мосгорсуд?
Ну, не знаю, я все-таки оптимист. Я думаю, что это не перечеркивает. Все-таки есть какое-то доверие к нему, лично у меня, например, и надежда, что все-таки там преобладает в Верховном суде и лично у Вячеслава Михайловича Лебедева здравый смысл. Потому что вот я не раз присутствовала, допустим, в Верховном суде, когда защита Ходорковского-Лебедева обжаловала так называемые странные решения, да, когда Хамовнический суд и Мосгорсуд продлевал им арест, несмотря на поправки, запрещающие арест предпринимателей. И судьи Верховного суда говорили о незаконности действий Данилкина, Егорова и так далее. И даже там вносили один раз постановление, если я уже сейчас точно выражусь, о каком-то грубом нарушении закона, да, вот, и, то есть, я это видела, и мне кажется, что все-таки в этом ведомстве пока единственным преобладают какие-то, может быть, остатки здравого смысла. Но надо просто вот посмотреть, что будет дальше после того, как жалобы придут в президиум Мосгорсуда, что с ними будет там, и что в итоге будет опять же в Верховном суде, куда опять будут, как я понимаю, жалобы, да, и уголовное дело, вот. Я надеюсь, что...
Да, спасибо, Вера. Да, спасибо. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте. Добрый вечер. Я не великий доктор, значит, в юриспруденции, поэтому меня интересует следующий вопрос. Вот можно ли привлечь судью, который вынес, значит, неправомерное там решение, в принципе, понимаете, привлечь к ответственности? Не знаю, какой. Спасибо.
Вопрос Вадиму Клюганту, давайте так сформулируем. Следует ли создать список Ходорковского по образцу списка Магнитского, который уже рассматривается в парламентах некоторых стран?
Ну, вы знаете, я бы хотел и сначала более предметно ответить на заданный вопрос, потому что вопрос этот очень сущностный и принципиальный. Есть разные вещи, разные виды неправомерных судебных решений, которые потом должны исправляться вышестоящими судами. Первый вариант – это когда добросовестная ошибка. Да? То есть каждый судья, он оценивает в соответствии с законом и своим опытом и своей совестью все доказательства по делу, принимает решение. Может он ошибиться? Безусловно, да. Если он добросовестно рассматривал дело, если он создал сторонам необходимые гарантии реализации своих прав, но сделал ошибочный вывод, он не должен за это быть наказан, я в этом абсолютно убежден, потому что если за это наказывать, это убивает независимость суда полностью наповал и навсегда. Другое дело, недобросовестный судья, недобросовестно ведущий процесс, манипулирующий своими полномочиями, ущемляющий стороны, и манипулирующий доказательствами, искажающий их. Вот это действительно должно влечь ответственность. Безусловно, и такие люди не должны быть судьями. Но мы говорим с вами, как должно быть, а как есть, мы с вами видим каждый день. И в наших судах, в том числе, которые, в процессах, которые идут сейчас. Поэтому, переходя, Владимир, к вашему вопросу по поводу списков, я не испытываю большого восторга от таких мер, но я понимаю их вынужденность, потому что они действенные, потому что когда людей, вот таких вот чиновников недобросовестных, будь то судейские, прокурорские, или президентские, или правительственные, какие угодно чиновники, когда их, извиняюсь, берут за причинное место, да, личными интересами их, так сказать, угрозами этим личным интересам, они тогда чувствуют какую-то необходимость как-то реагировать. И вот эта бешеная истерическая реакция нашего чиновничества высокого и высшего уровня на такие меры, о которых вы спросили, она лучшее тому подтверждение. Поэтому, вероятно, без этого сейчас как-то не получается, но это принимают решения парламента и правительства суверенных государств, и они вправе принимать те решения, которые они считают необходимыми и которые позволяют законодательству их стран.
Спасибо. Слушаем москвича Вадима.
Владимир, нету времени же.
Да, но вы могли бы вопрос просто задать.
Ну, у меня длинный вопрос.
Хорошо, тогда давайте я напомню тему нашей беседы. Решение председателя Верховного Суда России Вячеслава Лебедева в отмене постановления судьи Воронова, отказавшего в удовлетворении жалоб Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, создает почву для их возможного освобождения. Во всяком случае, так об этом сегодня пишет российская пресса. О том, возможен ли пересмотр приговора по второму делу ЮКОСа, мы обсуждаем эту тему с адвокатом Вадимом Клюгантом, корреспондентом «Новой газеты» Верой Челищевой и Алексеем Кандауровым, бывшим депутатом Государственной Думы. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Судья Марина Сырова на процессе по делу участниц панк-группы Pussy Riot в очередной раз отказалась взять самоотвод, отклонив ходатайство, заявленное на этот раз адвокатом потерпевших и поддержанное защитой обвиняемых. В администрации президента России получили обращение блогера Алексея Навального, в котором он просит Владимира Путина разобраться, имеет ли глава Следственного комитета Александр Бастрыкин бизнес и вид на жительство в Чехии. Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил бывшего совладельца компании «ЮКОС» Владимира Дубова, живущего в Израиле, к 8 годам заключения. Дубов, объявленный Россией в международный розыск, признан виновным в мошенничестве и причинении имущественного вреда. Следственный комитет России располагает информацией о том, что депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков занимается незаконной предпринимательской деятельностью в России и за границей. Об этом сообщил представитель комитета. Министр обороны Таджикистана Ширали Хайрулоев принес извинения населению Горно-Бадахшанской автономной области за гибель местных жителей. 24 июля правительственные войска провели операцию в Хароге против боевиков, во время которой погибли десятки мирных жителей. В Сирии правительственные войска подвергли бомбардировке, находящиеся под контролем повстанцев районы города Алеппо. По сведениям американского телеканала NBC, бойцы повстанческой сирийской свободной армии применяют против войск президента Башара Асада ракеты класса «Земля-воздух». Министр обороны США Леон Панетта провел в Иерусалиме переговоры с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и президентом Шимоном Пересом. Обсуждалась ситуация вокруг ядерной программы Ирана и положение в Сирии. Вы слушали краткие новости.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вероятность пересмотра приговора по второму делу ЮКОСа мы обсуждаем с адвокатом Вадимом Клюгантом, спецкором «Новой газеты» Верой Челищевой, автором книги «Заключенный номер один» Несломленный Ходорковский, и Алексеем Кандауровым, бывшим главой аналитического отдела компании, бывшим депутатом Государственной Думы. Слушаем москвича Вадима.
Ну, я думаю, что не следует переживать за тех, кто живет за границей. Я думаю, надо переживать больше за Ходорковского, который не понял, с кем он имеет дело. А вопрос у меня такой. Вот почему те люди, которые находятся за рубежом, вот Невзлин, Дубов и многие другие, и акционеры, которые понесли финансовый урон огромный, почему они, в общем, очень мало делают для того, чтобы все-таки, ну, разоблачить тех, кто организовал всю эту кампанию и разорил компанию и посадил Ходорковского. И вот еще в связи с этим тоже нельзя, можно было бы разъяснять более активно и россиянам, что вот те деньги, которые должны будут будет выплачивать Россия акционерам по арбитражу, и вообще будет ли Россия, если дает, так сказать, рычаги нажима на российскую власть, чтобы она выплатила решение международного арбитража. Ведь это идет из кармана простого налогоплательщика, а не из тех, кто устроил это судилище позорное. Эти деньги могли бы быть истрачены и на больных детей, стариков, ну, на всю социалку и так далее.
Вопрос Алексею Кандаурову. Удается ли акционерам оказывать поддержку заключенным из-за рубежа, хотя бы моральную?
Ну, дело в том, что вот слушатель сказал, что акционеры ничего не делают для того, чтобы разоблачать. Уже разоблачать нечего, все давно разоблачено. И главный заказчик этого дела, он неоднократно назван, и известен всему миру. И что тут разоблачать? Вот, это первое. А второе, акционеры ЮКОСа, да, они то, что они могут, то, чем они могут помочь за рубежом, они, безусловно, предпринимают шаги и предпринимают усилия с тем, чтобы облегчить участь Ходорковского. Что они могут сделать, кроме того, чтобы говорить правду об этом деле? Ничего другого они делать не могут. Вот. Правду о деле ЮКОСа они на всех уровнях и во всех инстанциях до мировых лидеров доносят. Но я повторяю, разоблачать уже нечего, все давно разоблачено. Вот. И поименно все, кто стоит за делом ЮКОСа, ЮКОСа названы.
Вопрос Вере Чилищевой. Как вы считаете, осложнило ли возвращение Владимира Путина в Кремль положение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и их надежды на освобождение по УДО?
Ну, по поводу надежды я не знаю. Я просто не знаю, да, конкретно мысли Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, на что они надеялись, да, потому что это очень сложно думать за них, на что они конкретно надеялись. Но мне кажется, что приход уже третий Путина к власти, ничем он не изменил их положение. Единственное, что, вот, как я заметила, и ряд других людей, он пока, и слава богу, не упоминает вот этого, что он все время говорил, там, руки в крови и так далее. Причем уже как-то продолжительное время он это не говорит, во время своих пресс-конференций, встреч с иностранными журналистами, вот этого нет, и слава богу. Вот, а положение, ну а как, оно никак не изменилось, как сидели, так и сидят. Только надеяться остается, что они выйдут в ближайшее время.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, международное сообщество простит Путину любые издевательства над правами человека, и не только Ходорковского, в обмен на сырьевые ресурсы. Ради своих сырьевых ресурсов был свергнут Каддафи, но, например, международное сообщество никоим образом не пытается предать суду того же Назарбаева, который расстрелял мирную демонстрацию в Жанаузене. Я думаю, что эти вопросы надо бы задать Ходорковскому, он бы мог бы ответить на них положительно. Я думаю, что международное сообщество в меньшей степени защищает права человека, чем в свое время в Советском Союзе. Хотя в Советском Союзе бы Ходорковский бы в тюрьму бы не сел, а работал бы, наверное, в нефтяной сфере и приносил бы пользу людям. Вот, кажется, и я еще раз подытоживаю свое, что международное сообщество прощает любые преступления режимам, которые их обеспечивают сырьем. Не простила Каддафи, но простила Назарбаева и простила Путина за наличие политических заключенных, за издевательства и над Ходорковским, и над Пусси Райт, и над Невзлиным, и над Дубовым, и простила все прегрешения нынешнего режима, включая расстрел Верховного Совета в 93-м году. Терпит нелегитимную власть из-за ресурсов. Вот, собственно, мое мнение по этому вопросу.
Спасибо. Вопрос Вадиму Клюгунту. Как вы считаете, могло бы быть более эффективным давление мирового сообщества за освобождение политзаключенных?
Ну, я думаю, что могло бы, конечно, оно быть более эффективным. И вот, уважаемый радиослушатель, вспомнил советские времена. Я могу продолжить. Я помню эти времена сам. Была так называемая третья корзина Хельсинского соглашения 1975 года. И даже тогда, когда существовала империя зла, как ее называли, Советский Союз, даже тогда удавалось не одну конкретную судьбу облегчить в результате вот этого международного давления или международного сотрудничества, как угодно это назовите. Но хотел бы обратить внимание и на другую сторону этого вопроса. Вот и об акционерах тут спрашивали, тут как бы все в одном сходится. Вот сейчас в прессе, к сожалению, по понятным причинам больше в международной, чем в российской. Российская пресса почему-то вам в большинстве своих представителей не любит о таких вещах писать, но исключения приятные есть. Так вот, решение Стокгольмского арбитражного института по иску испанских акционеров ЮКОСа, принятое совсем недавно и совсем недавно ставшее известным его содержание. Очень хорошо его, кстати, сравнить и с вот обсуждаемым нами сейчас в этом эфире постановлением председателя Верховного суда. Знаете, что сказали арбитры Стокгольмского арбитражного института? Они сказали четко и ясно, черным по белому, действия российских властей под предлогом взыскания налоговой задолженности были направлены на то, чтобы отобрать ЮКОС у его владельцев и передать другим собственникам. Если бы российское государство хотело получить действительно недоплаченные налоги, если такие налоги были недоплачены, оно бы действовало в этой ситуации совершенно иначе. Оно бы позволило и помогло бы ЮКОСу расплатиться, а не отрубало бы ему для этого все возможности. Что акцион по продаже крупнейшего актива был фиктивным, сказали арбитры Стокгольмского арбитражного суда. Вот это я понимаю, когда вещи называются своими именами, показываются абсурд и беззаконие. Ну и давайте теперь сравним с этими замечательно осторожными формулировками, которые мы видим в постановлении уважаемого Вячеслава Михайловича Лебедева. Вот мои коллеги по эфиру сказали, что он там показал всю абсурдность приговора. Он что, разве поставил под сомнение, возможно ли хищение путем покупки, от которой потерпевший получает прибыль? Он разве написал там, что он сомневается в том, что такое хищение в принципе вообще возможно? Или что-нибудь подобное по уровню вот принципиальности вопросов он разве там написал? Я такого на 9 страницах постановления не нашел. Неточности нашел, да, манипулирование, жонглирование недостойного суда и судебных решений там меньше. Но неточности очень досадные и неприятные. Там тоже есть, к сожалению. Но самое главное, чего там нет, там нет внятного судейского слова. И вот когда мы сравниваем одно решение судебное и другое решение судебное, а Стокгольмский арбитражный институт – это один из наиболее уважаемых международных судебных институтов, то контраст этот, к сожалению, становится совсем очевидным и совсем, к сожалению, не в пользу нашего Верховного суда и его уважаемого председателя.
Слушаем вопрос москвички Тамары.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Разрешите, пожалуйста, обратиться к Вадиму Владимировичу.
Пожалуйста.
К Люганду.
Да-да-да.
Уважаемый Вадим Владимирович, я очень всегда прислушиваюсь к вашим высказываниям, потому что они умные, взвешенные и логически выверенные. Вот. Совсем недавно Лебедев, верховный судья, был переназначен на эту свою должность, и ради него, насколько я поняла, была введена даже поправка, которая позволяла ему, позволяет пожизненно, бессрочно находиться на этой должности, хотя он человек далеко не молодой. Так вот, можно ли в таком случае верить в искренность его, вот от этого порыва, как бы пересмотреть второе дело ЮКОСа? И если все-таки можно, то не получил ли он в таком случае отмашку от Путина, который, как мы знаем, учитывая его вот психофизические такие качества, никогда своими руками благородное дело не сделает, а вроде как через Верховный суд освободят Ходорковского, Лебедева и многих других. Спасибо большое.
Да, слово Вадиму Клевганту.
Да, спасибо вам за добрые слова и за ваш очень хороший вопрос. Я, честно говоря, не думаю, что правильно говорить применительно к председателю Верховного суда о каких-то порывах, там каких-то еще эмоциональных вещах. Мне кажется, что это больше для эмоциональных барышень, которые там в том числе гадают на ромашке, верю, не верю, там любят, не любят. Здесь, наверное, все-таки другие категории, не эмоциональные, а рациональные, и должны быть категории закона и справедливости. И других быть не должно, но в любом случае это не должны быть эмоции. Я уверен, что и в данном случае эмоции не имели места при принятии решения. Вот. И не являлись уж сколько-нибудь определяющими, это совершенно точно. Далее, что касается изменений в закон, да, были изменения в закон, касающиеся статуса или критериев для назначения на должность председателя Верховного суда России, сняты два ограничения. Одно возраст предельный 70 лет, а другое два срока подряд нахождения в этой должности. Да, эти поправки совпали удивительным образом с переназначением именно Вячеслава Михайловича Лебедева, у которого истекает второй срок в этой должности, и которому в следующем году исполняется 70 лет. Да, это совпадение заставляет о многом думать. Чего-то большего я не знаю, со мной это, как вы, наверное, догадываетесь, не обсуждалось, поэтому каждый может здесь выводы сделать сам. Вот. А что касается там ловли знаков, ну, совсем не люблю этим заниматься, поэтому скажу вам, как юрист, который не первый год уже этим делом, в частности, занимается, знаете, вот что мы имеем на сегодняшний день, точно совершенно, как факт. Мы имеем решение председателя Верховного Суда, которым вся эта история длящаяся уже 9 лет, при том, что все 9 лет люди сидят в тюрьме, хочу напомнить об этом, да, запуск на очередной долгий новый круг. Уже не знаю, какой по счету. Вот такой эксперимент на людях. А мы вынуждены, значит, сидеть, ждать и гадать. Давайте посмотрим, что же будет дальше. Ну, конечно, мы вынуждены посмотрим, и мы поборемся, не только посмотрим. Но насколько вот такой эксперимент над живыми людьми можно считаться добрым знаком, ну, не знаю, как у кого. У меня, например, язык не повернется, так сказать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, так же, как и Клюгант, не думаю, что сейчас у нас Михаила Борисовича буквально на днях выпустят. И дело, и самое главное значение, по-моему, этого заявления не в этом. А это, по-моему, самое главное значение в том, что теперь стало совершенно очевидно, что партия власти разделена, ну, по меньшей мере, на две части. Одна из них, условно говоря, силовики, то есть те, которые вообще категорически против демократии. И вторая часть, более, как я считаю, интеллектуальная, понимает, что такой путь ведет никуда, даже хуже, это в катастрофу. Ну и вот теперь мы будем наблюдать, ну и в меру сил и участвовать в этой борьбе. Спасибо.
Вопрос Алексею Кандаурову. Как по-вашему, имело ли целью решение Вячеслава Лебедева об отмене постановления вот, отказать в удовлетворении жалоб Ходорковского цель придать видимость законности тому приговору, который вот, вступил в силу после решения Хамовнического суда?
Да, я думаю, это единственная цель, чтобы придать видимость законности, что у нас есть правовая система. Ведь у меня тоже нет никаких заблуждений по поводу этого надзорного возбуждения надзорного производства. И у меня, я повторяю, я начал, у меня нет никаких заблуждений по поводу Лебедева. А вот тут Вадим Владимирович его все уважаемым называется, ну, по должности, наверное. Но ведь при этом господине вся судебная система развалилась. Ну, какой он уважаемый? Вот для меня он совершенно неуважаемый. Понимаете? А уж после того обращения, которое написал Михаил Борисович Ходорковский, обращаясь к Лебедеву, вот он сделал такую, ему некуда деваться было, он сделал вот эту мину, он, конечно, мог и это проигнорировать, но вопиющее беззаконие, которое вокруг этого дела уже много лет существует, оно, ведь, понимаете, можно, конечно, профессионально себя не уважать и выставлять на публичное осмеяние. Но я думаю, для председателя Верховного суда вот это уж совсем край. Егорова может себе это позволить, а уж председатель Верховного суда да, не может. Но, наверное, они посоветовались с Путиным и решили вот запустить дело на этот длинный круг. И я думаю, к 2016 году, когда истечет срок, это дело придет к какому-то логическому, вот это вот вот этот круг придет к какому-то логическому, так сказать, результату, если режим до 2016 года просуществует.
Вопрос Веры Челищевой. Как вы считаете, умышленно ли не упомянул представитель Верховного суда Вячеслав Лебедев фигуру судьи Данилкина, который был зачинщиком, что ли, всей этой истории со вторым делом ЮКОСа?
Ну как, ну он там не упоминает, конечно, фамилию Данилкина, но он упоминает, что был Хамоновский приговор, да, и что, в частности, выводы Хамоновского суда должны быть пересмотрены в надзорной инстанции. Вот, поэтому там все-таки приговор упоминает. Вот, но я хотела бы вернуться вот к словам о том, что мы все не питаем действительно иллюзии от этого постановления, я в том числе об этом не говорила, и, конечно же, Лебедев не упоминает в своем постановлении, что он там сомневается и ставит вообще все под сомнение, все два приговора и Мещанского, и Хамоновского судов. Я просто говорю как журналист, что меня впервые удивило, что он не забалтывает вообще тему, да, не интерпретирует все по-своему, не жонглирует. Вот, вот это вот, ну, может быть, это мелочь, конечно же, когда люди уже сидят 10-й год, это мелочь, но вот это есть. А что в действительности, я не знаю и не хочу гадать, кто на него там повлиял или это его собственное было решение, постановление, это трудный вопрос. Вот.
Спасибо. Вопрос Вадиму Клёганту. Вы согласны, по сути, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были дважды осуждены за одни и те же преступления?
Ну, я не только с этим согласен, я об этом везде, где только возможно, как и мои коллеги, и как и сами Михаил Ходорковский и Платон Лебедев пишем и говорим, во всех жалобах, во всех ходатайствах. Мы заявляли отдельное ходатайство в Хамовническом суде о прекращении этого дела именно по этому конкретному основанию, о том, что дважды за одно запрещает закон привлекать к ответственности. Наряду со многими другими ходатайствами, по многим другим основаниям, мы и об этом заявляли, и во всех жалобах мы об этом пишем. Это не я должен быть согласен, это надо правильно здесь акцент расставить. Это Вячеслав Михайлович Лебедев наконец увидел то, о чем много лет уже говорит не только защита, но и весь мир, кто наблюдает за этим делом, и для кого, для всех это абсолютно очевидно, самоочевидно, как угодно. Вот. Ну и еще позвольте одну реплику. Я уж, конечно, совсем не могу согласиться с тем, что судья или председатель Хамовнического суда Данилкин является зачинщиком второго дела. Ну, не надо так переоценивать его роль в этом деле. Он один из исполнителей на стадии суда, не более того. Зачинщики совсем не там, и это увод несколько в сторону. Он должен нести ответственность за то, что он подписал. И он, кстати, сказал, помнится, на первом телевизионном канале, когда выступал, что он до конца дней своих будет нести ответственность за этот приговор. Я думаю, что это все очень серьезно. Не знаю, как серьезно тогда Виктор Николаевич Данилкин эти слова произносил. Но на самом деле я думаю и хочу верить, что это очень все серьезно, и такая ответственность – это не праздная тема, вот, может быть, это вопрос времени. И, конечно, все судьи в этом деле все прекрасно понимали, уж тем более Вячеслав Михайлович Лебедев, председатель Верховного суда, с которым я познакомился 20 с лишним лет назад в Верховном Совете, когда Вячеслав Михайлович назначался впервые на эту должность, не знаю, помнит ли он это наше знакомство, я его помню. Вот, и с тех пор я слежу за деятельностью этого человека на этом посту, и я абсолютно не сомневаюсь в том, что он все на самом деле прекрасно понимает. И вот именно отталкиваясь от этого, я и сужу, и оцениваю его решение, которое мы сегодня обсуждаем.
Слушаем москвичку Людмилу Михайловну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотела бы узнать, вот, скорее всего, это будет господину Кандаурову вопрос. Он, наверное, лучше в курсе. Вот если вдруг Путина так угостят примерно, как несчастного Литвиненко, ну или каким-то другим способом разберутся, будет ли вся вот эта комарилья, которая вокруг него собралась, как-то сопротивляться, или они побегут, как крысы с корабля сразу же?
Ну, давайте не будем гадать, да. Алексея Петровича.
Я думаю, гадать не будем, но понятно, что всю эту комарилью, как вы сказали, объединяет не идеология, а объединяет нечто другое. Поэтому я не думаю, что будет очень серьезное сопротивление, если Путин, дай бог ему здоровья, пожелает оставить должность или его, так сказать, уговорят оставить должность. или народная волна его сметет. Поэтому у меня нет никаких иллюзий в отношении его ближайшего окружения и то, как они себя будут вести вот при таком развитии ситуации.
Вопрос Вере Чилищевой. Как, по-вашему, ощущается ли нервозность власти по мере приближения окончания срока заключения Михаила Ходорковского?
Не знаю, мне трудно, конечно, судить. Нервозность была очень, мне кажется, во время первого процесса, во время второго процесса. Сейчас какой-то в этом плане, опять же, мне кажется, затишье. Я уже говорила, да, что Путин долгое время, продолжительное, во всяком случае, не говорит, да, там, об этих всяких убийствах, которые висят якобы на Ходорковском и так далее. Мне кажется, что некоторое такое затишье в плане ЮКОСа со стороны Путина. Вот. Поэтому нервозности я лично не наблюдаю.
Вопрос Вадиму Клюганту. Какие ближайшие действия вы предпримете в защиту своих подопечных?
Ну, сейчас мы будем отслеживать прохождение вот этого постановления председателя Верховного суда, как быстро или как долго оно будет добираться до Московского городского суда. Мы уже научены многолетним, в том числе горьким опытом, что в Московском городском суде умеют элементарные процессы как-то затягиваться на очень долгое время. Например, там дело из Хамовников до Богородского вала может 2 месяца добираться, как это было у нас на этапе обжалования в надзоре в Московском городском суде. Вот. Будем отслеживать, будем следить, когда Московский городской суд назначит заседание президиума. Будем там излагать свою позицию о том, что мы думаем по этому поводу. Параллельно с этим мы продолжаем все другие направления деятельности, как в России, так и в международных судебных и иных инстанциях. Вот. И ничего для нас, собственно говоря, принципиальным образом не изменилось. Ну, просто вот появилось еще одно вот это направление, как я сказал, запуск на очередной неопределенно долгий по срокам и, естественно, с непредсказуемым результатом круг судебных разбирательств. Не хочу сказать судебные волокиты, хотя просится это слово на кончике языка, когда говорится о Московском городском суде, во всяком случае. Вот. Ну и последнее, заканчивая ответ на ваш вопрос, что касается нервозности, конечно, несомненно, она есть. Она есть и от того, что нужно что-то решать, она есть и от того, что на международном уровне происходит. Вот один из примеров я упоминал, вы упоминали про законы, так называемые списки, я про судебное решение. Вот, предстоят еще и иные судебные решения международные, которые очень больно могут ударить. Но другое дело, что сейчас, к великому сожалению, у нас в стране столько всего происходит катастрофического и ужасного, что, наверное, нервозность делится вот на все эти проблемы, и в первую очередь на самые острые, внезапно возникающие. Ну, пределы нервозности у одного человека или у нескольких людей тоже есть. Поэтому, наверное, вот может создаться впечатление какого-то затишья. Я думаю, что это не соответствует действительности, просто перехлёстывает другие проблемы. А та нервозность, она никуда не делась, она, несомненно, присутствует. Причины ее нам абсолютно ясны.
Вопрос Алексею Кандаору. Как по-вашему, следует ли ожидать ближайшей осенью каких-то новостей из тех судов, где будет пересматриваться дело ЮКОСа?
Ну, новости в любом случае будут негативные или позитивные. Вот, я, понимаете, я вот не как бы на власть я и на судебную систему я абсолютно не надеюсь. Я надеюсь на политический протест, и политический протест будет двигать рукой судьи, выносящего решение, вернее, рукой власти, вернее, телефонным правом власти, который будет рекомендовать судье вынести то или иное решение.
Спасибо. Напомню, что вероятность пересмотра приговора по второму делу ЮКОСа мы обсуждали с адвокатом Вадимом Клюганту, спецкором «Новой газеты» Верой Чилищевой и бывшим главой аналитического отдела компании Алексеем Кандауровым. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Войнович. Что подсказала антиутопия?
Комментарии экспертов.
Кинокритик Андрей Плахов о фестивале в Локарно.
В блогах Свободы.
Блогер Яков Кротов. Как РПЦ боролась с бесчинствами.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».